Глава 8. Из Альтоны, пригорода Гамбурга, железная дорога идет в Киль, к берегам Бельцких проливов. Минут через 20 мы были уже в Гольштинии. В половине седьмого карета остановилась перед вокзалом. Многочисленные дядюшкины тюки, его объемистые дорожные принадлежности были выгружены, перенесены, взвешены, снабжены ярлычками, помещены в багажном вагоне, и в 7 часов мы сидели друг против друга в купе вагона. Раздался свисток, локомотив тронулся. Мы поехали. Покорился ли я неизбежному? Нет еще. Но все же свежий утренний воздух, дорожные впечатления, следующие одно за другим, несколько рассеяли мои тревоги. Что касается профессора, мысль его, очевидно, опережала поезд, шедший слишком медленно для его нетерпеливого нрава. Мы были в купе одни, но не обменялись ни единым словом. Дядюшка внимательно осматривал свои карманы и дорожный мешок. Я отлично видел, что ничто из вещей, необходимых для выполнения его планов, не было забыто. Между прочим, он вез тщательно сложенный лист бумаги с гербом датского консульства и подписью господина Христиенсена, датского консула в Гамбурге, который был другом профессора. Имея столь солидные бумаги, нам нетрудно было получить в Копенгагене рекомендации к губернатору Исландии. Я заметил также и знаменитый пергамент, бережно запрятанный в самое секретное отделение бумажника. Я проклял его от всего сердца и стал изучать местность, по которой мы ехали. Передо мной расстилались бесконечные, унылые, ничем не примечательные равнины, илистые, но довольно плодородные. Местность весьма удобная для железнодорожного строительства, так как ровная поверхность облегчает проведение железнодорожных путей. Но унылый ландшафт не успел мне наскучить, потому что не прошло и 3 часов с момента отъезда, как поезд прибыл в Киль. Вокзал находился в 2 шагах от моря. Наш багаж был сдан до Копенгагена. Нам не понадобилось возиться с ним, однако профессор с тревогой следил, как его вещи переносили на пароход и сбрасывали в трюм. В торопях дядюшка так хорошо рассчитал часы прибытия поезда и отплытия парохода, что нам пришлось потерять целый день. Пароход «Элеонора» отходил ночью. 9 часов ожидания отразились на расположении духа профессора. Взбешенный путешественник посылал к черту администрацию пароходной компании и железной дороги вместе с правительствами, допускающими подобные безобразия. Мне пришлось поддержать дядюшку, когда он потребовал от капитана Элеоноры объяснений по поводу неожиданной задержки. Дядюшка настаивал, чтобы немедленно развели пары, но капитан, разумеется, отказался нарушить расписание. Вынужденные проторчать в Киле целый день, мы поневоле пошли бродить по покрытым зеленью берегам бухты, в глубине которой раскинулся городок. Мы гуляли в окрестных рощах, придававших городу вид гнезда среди густых ветвей, любовались виллами, собственными купальнями. Так в прогулках и ссорах прошло время до 10 часов вечера. Клубы дыма из труб Элеоноры поднимались в воздухе. Палуба дрожала от толчков паровой машины. Нам предоставили на пароходе 2 койки, помещавшиеся одна над другой в единственной каюте. 15 минут 11 мы снялись с якоря, и пароход быстро пошел по темным водам Большого Бельта. Ночь стояла темная, дул свежий морской ветер, море было бурное, редкие огоньки на берегу прорезывали тьму. Позднее я не знаю, где именно над морской зыбью ярко блеснул маяк. Вот все, что осталось в моей памяти от путешествия по морю. В 7 часов утра мы высадились в Корсере, маленьком городке, расположенном на западном берегу Зеландии. Здесь мы пересели с парохода в вагон новой железной дороги, и наш путь пошел по местности, столь же плоской, как и равнины Гольштинии. Через 3 часа мы должны были прибыть в столицу Дании. Дядя не сомкнул глаз всю ночь. Мне казалось, что от нетерпения он готов был подталкивать вагон ногами. Наконец он заметил, что за окном мелькнуло море. «Зунд!» — воскликнул он. Налево от нас виднелось огромное здание, похожее на госпиталь. «Больница для умалишенных», — сказал один из наших спутников. «Отлично», — подумал я, — «вот здесь нам и следовало кончить наши дни. И как невелика больница, она все же слишком мала, чтобы вместить всю степень безумия профессора Лиденброка». Наконец, в 10 часов утра мы сошли в Копенгагене. Багаж был доставлен вместе с нами в отель «Феникс» в Бредхалле. Переезд занял 30 минут, так как вокзал находился за городом. Затем дядюшка, приведя в порядок свой туалет, вышел вместе со мной на улицу. Швейцар отеля говорил по-немецки и по-английски, но профессор, знавший много языков, обратился к нему на чистом датском языке, и швейцар на том же языке объяснил ему, где находится музей древностей Севера. Хранителем в этом замечательном учреждении, где было собрано множество удивительных вещей, по которым можно было бы восстановить историю страны с ее древними каменными орудиями, с ее кубками и предметами украшения, был известный ученый профессор Томсон, друг гамбургского консула. Дядюшка имел к нему солидное рекомендательное письмо. Вообще ученые довольно плохо принимают друг друга, но в данном случае этого не было. Профессор Томпсон, обязательный человек, оказал радушный прием профессору Лиденброку и даже его племяннику. Едва ли нужно говорить, что дядюшка не открыл свою тайну милейшему хранителю музея. Официально целью нашего путешествия было посещение Исландии в качестве простых туристов. Господин Томпсон всецело предоставил себя в наше распоряжение, и мы с ним обошли все набережные в поисках отходящего судна. Я надеялся, что наши попытки найти морской транспорт будут обречены на неудачу, но я ошибся. Небольшой датский парусный корвет «Валькирия» должен был отойти 2 июня в Рейкьявик. Капитан, господин Бьярне, находился на борту судна. Его будущий пассажир от радости крепко пожал ему руку. Бравый капитан был несколько изумлен подобной сердечностью. Для капитана плавание в Исландию было делом обыденным, а дядюшка готов был отдать за это чуть ли не полжизни. Достойный капитан, воспользовавшись дядюшкиным восторгом, содрал с нас за переезд двойную плату, но нас это мало трогало. Господин Бьярне, положив в карман внушительную сумму долларов, сказал: «Будьте на борту во вторник в 7 часов утра». Мы поблагодарили господина Томпсона за его хлопоты и вернулись в отель «Феникс». «Все идет хорошо, все идет хорошо», — повторял дядюшка. «Какая счастливая случайность, что мы попали на судно, готовое к отплытию. Теперь позавтракаем, а затем осмотрим город. Мы отправились на новую Королевскую площадь, площадь неправильной формы, где был выставлен караул возле двух безобидных пушек, никого не пугавших. Рядом, в доме номер 5, находилась французская ресторация, которую держал повар по имени Винсент. За умеренную плату, по 4 марки с персоны, мы там сытно позавтракали. После этого я, радуясь, как ребенок, пошел осматривать город. Дядюшка безропотно следовал за мной, но он ничего не видел, ни королевского дворца, правда, ничем не знаменательного, ни красивого моста 17-го столетия, перекинутого через канал перед самым музеем, ни огромного, с ужасающей живописью надгробного памятнику Торвальдсену, внутри которого хранятся произведения самого скульптора, ни очаровательного замка Розенберг, ни довольно красивого парка при нем, ни удивительного здания биржи в стиле Ренессанс, ни его башни, представляющей собою чудовищное сплетение хвостов 4 бронзовых драконов, ни мельниц на крепостных укреплениях, широкие крылья которых вздуваются, подобно парусам корабля при морском ветре. Какие превосходные прогулки могли бы совершать мы с моей прелестной Гретхен вдоль гавани, где двухпалубные корабли и фрегаты мирно дремлют, по зеленеющим берегам пролива, в тенистых кустарниках, скрывающих цитадель, пушки, которые вытягивают свои длинные черные жерла среди ветвей бузины и ивы. Но, увы, моя бедная Гретхен была далеко, и мог ли я надеяться увидеть ее вновь? Однако дядюшка совсем не замечал прелести этих мест. Все же он был поражен архитектурой известной колокольни на острове Амагер, образующим юго-восточную часть Копенгагена. Но дядя приказал идти в другую сторону. Мы сели на маленький пароходик, обслуживающий каналы, и через несколько минут причалили к набережной Адмиралтейства. Пройдя по узким улицам, где каторжники, одетые в штаны, наполовину желтые, наполовину серые, работали под палками надзирателей, мы вышли к храму Спасителя. Этот храм не представляет собой ничего замечательного, но внимание профессора привлекла его довольно высокая колокольня, вокруг шпица которой, обвиваясь спиралью, возносилась под самые небеса наружная лестница. «Поднимемся», — сказал дядя. «А головокружение?» — возразил я. «Тем более нужно привыкать». «Однако идем, — говорю я тебе, — нечего терять времени». Пришлось повиноваться. Сторож, живший напротив церкви, дал нам ключ, и мы стали подниматься. Дядя шел впереди бодрым шагом. Я следовал за ним не без боязни, так как я был подвержен головокружению. Мне не доставало ни его ясной головы, ни крепости его нервов. Пока мы находились во внутренних проходах, все шло хорошо, но приблизительно на высоте 150 ступеней воздух ударил мне в лицо. Мы добрались до площадки колокольни. Отсюда лестница шла уже под открытым небом, и единственной опорой были ее легкие перила, а меж тем она становилась чем выше, тем более узкой и, казалось, вела в бесконечность. «Я не могу идти!» — вскричал я. «Не могу!» «Неужели ты такой трус? Шагай смелей!» — ответил безжалостный профессор. Пришлось поневоле следовать за ним, цепляясь за фалды его сюртука. На чистом воздухе у меня стала кружиться голова. Я чувствовал, как колеблется при сильных порывах ветра колокольня. Ноги отказывались мне служить. Скоро я стал ползти на коленях, потом на животе. Я закрыл глаза, мне сделалось дурно. Наконец, при помощи дяди, который схватил меня за шиворот, я добрался до самой вышки. «Теперь взгляни вниз», — сказал дядя, — «и вглядись хорошенько. Ты должен приучиться смотреть в бездонные глубины». Я открыл глаза. Дома сквозь туманную пелену казались мне сдавленными, как бы расплющенными. Над моей головой неслись облака, но благодаря оптическому обману казалось, что облака не движутся меж тем, как колокольня, ее купол, и мы сами словно уносимся вдаль с бешеной быстротой. По одну сторону вдалеке виднелись зеленеющие поля, по другую — сверкающее в лучах солнца море. У мыса Эльсинор простирался Зунд, на горизонте белели паруса, а на востоке едва вырисовывались в тумане берега Швеции. Все это кружилось у меня в глазах. Несмотря на это, пришлось встать, выпрямиться и смотреть. Мой первый урок по головокружению длился целый час. Когда я, наконец, спустился вниз и коснулся ногами твердой мостовой, я был совершенно разбит. «Завтра мы повторим урок», — сказал мой профессор. И действительно, 5 дней продолжалось это упражнение в головокружениях, и волей-неволей я делал заметные успехи в искусстве смотреть сверху вниз.